Глава 9. Несколько часов и теней спустя я позволил себе остановиться на отдых в месте, где было голубое и ясное небо и не особенно много сухих деревьев. Я выкупался в неглубокой речушке, а потом раздобыл в какой-то тени свежую одежду. Сухой и чистый, устроился на берегу и приготовил себе еду. Складывалось впечатление, что теперь каждый день, 30 апреля, и все, кого я встречаю, меня знают, а заодно ведут сложную двойную игру. Вокруг умирают люди, несчастье становится самым обычным делом. Я начал чувствовать себя героем из видеоигры. Интересно, что ждет меня дальше? Метеоритный дождь? У этой шарады должна быть разгадка. Безымянная женщина, отдавшая жизнь за то, чтобы вытащить меня из огня, сказала, что кто-то идет по моим следам, и кто-то поджидает впереди. Хотелось бы получить хоть какое-нибудь объяснение. Может, подождать того, кто за мной гонится, и спросить его или ее о том, что, черт подери, происходит? Или наоборот, поспешить, нагнать того, кто прячется где-то впереди, и задать свои вопросы ему? Интересно, совпадут ли ответы, или окажутся совершенно разными? А вдруг дуэль удовлетворит уязвленное самолюбие какого-нибудь из моих преследователей? В таком случае я соглашусь на дуэль. Или, например, взятка? Я заплачу. Мне ничего не нужно, только ответ на вопросы, чтобы последовали мир и покой. Я фыркнул. Очень похоже на описание смерти, хотя насчет того, что, погибнув, можно получить ответы на все вопросы, уверенности у меня нет. «Черт побери!» Возмутился я, никому особенно не обращаясь, и швырнул камешек в речку. Потом встал и перебрался на другой берег, где на песке было выведено «Возвращайся». Я затоптал слова и бросился бежать. Мир вокруг меня бешено завертелся. Исчезла растительность, скалы превратились в валуны, засияли, посыпались искры. Я мчался по долине из призм под уродливым багряным небом. Ветер среди радужных камней и олова музыка. Одеяние, развивающееся на ветру. Над головой пурпурный цвет перетекает в лавандовый. Среди звуков музыки пронзительные крики. Земля раскалывается. Быстрее. Я великан. Тот же пейзаж, только уменьшенный до невероятных размеров. Словно циклоп, я крошу камни ногами. Радужная пыль оседает на мои ботинки, облака обволакивают плечи. Воздух становится плотнее, плотнее, вот-вот потечет точно вода, начинает зеленеть, кружит в водовороте. Замедляю движение, стараюсь изо всех сил, плыву в нем. Мимо проносятся замки, которые можно было бы поместить в аквариум. Блистающие ракеты, похожие на светлячков, нападают на меня, а я ничего не чувствую. От зеленого к голубому все тоньше, тоньше пелена. Синий дым и воздух, словно напоенный фимиамом. Отзвук тысяч невидимых гонгов, повторяющийся без конца. Я сжимаю зубы. Быстрее. От голубого к розовому вспышки, языки пламени. Еще. Холодный огонь танцует точно подводные растения. Выше, поднимается все выше. Стены пламени трещат и изгибаются. У меня за спиной шаги. Не оглядываться. Продолжать переход. Небо разорвано посередине, мимо солнца пронеслась комета. Вот она. Нет, тут же исчезла. Появилась снова и снова. Три дня за три удара сердца. Я вдыхаю напоенный изысканными ароматами воздух, завиток пламени, спуск на багровую землю. В небе призмы. Бегу вдоль сияющей реки по полю, поросшему грибами цвета крови. Под ногами словно губка пружинит земля. Споры превращаются в самоцветы, падают, как пули. Ночь на медной равнине, эхо шагов уносится в вечность. Узловатые, похожие на причудливые механизмы растения, тихонько позвякивают. Металлические цветы раскачиваются на металлических стеблях, соединенных с кронштейнами. Клик, клик, вздох. У меня за спиной. Лишь эхо? Быстро оглядываюсь. Мне показалось, или какая-то темная фигура действительно быстро нырнула за дерево у ветряной мельницы. А может, это просто игра бликов, результат моего перехода из одной тени в другую. Вперед. Сквозь стекло и наждачную бумагу, апельсиновый сок, пейзаж бледной плоти. Солнца нет, только тусклый свет. И земли тоже нет. Лишь хрупкие мосты и острова, повисшие в воздухе. Весь мир — хрустальная матрица. Вверх, вниз, вокруг, сквозь дыру в воздухе и вниз по крутому скату. Соскальзываю на кобальтовый берег неподвижного медного моря. Сумерки и небо без звезд, повсюду слабое сияние. Мертвое. Это мертвое место. Синие скалы. Разбитые статуи странных существ, не имеющих ничего общего с людьми. Вокруг безмолвие и недвижность. Остановись. Я нарисовал магический круг на песке и наделил его силами хаоса. А потом расстелил в самом центре свой новый плащ, улегся на него и провалился в сон. Мне приснилось, что поднялись воды и смыли часть моего круга, а потом зеленое чешуйчатое чудовище с красной шерстью и острыми зубами выползло на берег и подобралось ко мне, чтобы испить мою кровь. Проснувшись, я увидел, что круг действительно разорван, и зеленое чешуйчатое чудовище с красной шерстью и острыми зубами лежит дохлое на берегу в нескольких ярдах от меня. Фракир надежно обвелась вокруг его шеи, а песок вокруг весь взрыхлен. Да, крепко же я спал. Я забрал свою удавку и пересек еще один мост в бесконечность. На следующем этапе моего путешествия я, решив передохнуть, чуть не стал жертвой неожиданного наводнения. Поступило еще одно предупреждение. Сверкающими буквами, выписанными на поверхности обсидиановой горы. Мне в очередной раз сообщалось, что я должен отказаться от своей затеи и все бросить и вернуться домой. Мое предложение обсудить наше разногласие, которое я прокричал довольно громко, осталось без ответа. Я шел вперед. Снова наступило время ложиться спать, и тогда я разбил лагерь в черных землях, неподвижных, безжизненных, туманных и затхлых. Нашел небольшую пещеру, которую смог бы с легкостью защищать, оградил ее от магии и уснул. Позже, насколько позже не знаю, у меня на запястье начала пульсировать фракир. Я мгновенно вышел из глубокого сна без сновидения, потом страшно удивился, почему. Я не слышал и не видел ничего опасного в пределах своего, правда, ограниченного поля зрения. Однако фракир почти никогда не ошибается и не поднимает тревоги без причины. Я стал ждать, что будет дальше, а пока восстановил в своем сознании знак Логруса. Когда он был полностью передо мной, я засунул внутрь руку, словно это была перчатка, и достал. Я редко ношу с собой холодное оружие длиннее кинжала. Довольно обременительно, когда на боку у тебя болтается несколько футов стали, цепляется за все подряд кусты, бьет, почему не попадя, и путается под ногами. Хотя мой отец, как и многие другие в Амбарии во дворе, души не чают в этих тяжелых, неуклюжих штуковинах. Видимо, они скроены из более прочного материала. В принципе, я не против клинков. Я люблю фехтовать и прошел хорошую школу, просто мне неудобно носить такую штуку постоянно. Портупея нередко натирает мне бедро.